продолжим сегодняшний выпуск «Американского часа» книжным обозрением Марины Ефимовой.
В академических кругах пересмотр истории не прекращается ни на минуту. То выясняется, что динозавров смела с лица Земли комета, а не изменение климата. То оказывается, что в 1941 году Сталин сам готовился напасть на Германию, но припозднился. То нам сообщают приятную новость о том, что Чингисхан был заботливым, щедрым, веротерпимым лидером. На этот раз историк Дэвид Эндрес пересматривает концепцию большого террора Великой Французской революции, имевшего место с сентября 1793 года по июль 1794. За эти 10 месяцев только в Париже было обезглавлено больше 2000 человек – придворных, аристократов, а также контрреволюционеров и плохих революционеров из всех сословий. А сколько их убили в провинции, никто не считал. Поэт Вордсворт писал: «Все сгинули, все – друзья, враги, все партии, все возрасты, все ранги, голова за головой, и голов все не хватало тем, кто повелел им пасть». Идейными вождями террора были, как известно, якобинцы Робеспьер и Сен-Джуст, и оба, вполне символически, стали последними жертвами собственной кровавой затеи. В чем же ревизионизм книги Эндреса? Вот как этот тезис формулирует рецензент книги Адам Гопник.
Начиная со современника революции, члена английского парламента Берка, до классического историка Карлайла и до Диккенса с его «Историей двух городов», все историки, писатели и поэты рисовали в наших умах страшную вакханалию экзекуции, с толпой, опьяненной от крови, с жуткими парижскими вязальщицами, которые плотоядно наблюдали за катящимися окровавленными головами, не переставая вязать. Словом, якобинский террор. В отличие от этого подхода, профессор Эндрес считает, что якобинские казни не были террором как таковым, террором, продиктованным злой волей одного человека или группы. По его мнению, массовые экзекуции были просто одним из эпизодов в спорадической гражданской войне, то разгорающейся, то гаснущей во Франции. Эпизод чудовищный, кровавый, но не кровавее других.
Во время наполеоновских войн, пишет Эндрес, под Аустерлицем погибло больше французов, чем во время якобинского террора. То есть массовые убийства безоружных людей, включая женщин и детей, профессор Эндрес приравнивает к военным потерям. Коррекция, которую вносит в исторический подход Дэвид Эндрес, ясна уже из названия его книги «Террор, двоеточие, беспощадная война за свободу». Он пишет: «Робеспьером руководило лишь отчаянное желание добиться победы над оппозицией, а оппозиция действительно существовала». И Эндрес добросовестно и научно пытается демифологизировать якобинский террор. Он с фактами в руках показывает, что поначалу, в сентябре 1792 года, казни аристократов и священников велись планово, логично и полулегально, с короткими, но все же судами. Не было безумия, было отчаяние борьбы за республику. По страшной легенде, обезглавленное тело подруги Марии Антуанетты, принцессы де Ламбаль, толпа раздела догола и, глумясь, волокла по улицам Парижа. Эндрес приводит сведения, по которым ее тело сразу принесли в полицейский участок и даже, как сказал бы Зощенко, головку приложили. «Невеликое утешение как принцессе, так и нам», – замечает рецензент. И далее пишет.
Эндрес добросовестный ученый. Он подробно описывает, что происходит в провинции, в частности, попытки наладить экономику республики, а также еще более страшные экзекуции. Он показывает, как террору способствовали другие европейские страны, пытавшиеся реставрировать абсолютизм и тем усилившие отчаяние якобинцев. Он объясняет личности Робеспьера и Сен-Джуса как романтические и принципиальные. Они не рвались к мировому господству или к личной власти, и они не обеспечивали себе личную безопасность, в отличие от более поздних диктаторов Гитлера и Сталина. Однако этой версии мешает не недавняя книга историка Рут Скар о Робеспьере. Из нее встает фигура первого в истории убийцы-интеллектуала. Некий прототип Ленина, который санкционирует экзекуции и слушает лунную сонату.
«Террор, — объяснял Робеспьер в речи перед конвентом, — это не что иное, как акт установления справедливости, скорый, суровый и не вызывающий сомнений. И как таковой он проявление добродетели. Террор не принцип действия, он следствие установления демократии в стране, которая остро в ней нуждается. Милосердия для злодеев – нет, милосердия только для невинных. Нам ли не узнать риторику? Однако заметим, что даже сам Робеспьер, в отличие от профессора Эндреса, называл свои действия террором. Но главное, конечно, не в терминах. Рецензент Адам Гопник ставит в своей статье естественный вопрос –
даже если мы вспомним, как нас призывает Эндрес, что якобинцы были не единственными безумцами в тогдашней Европе, то что? Робеспьер и его группа, пишет Эндрюс, были мясниками, но мясниками, окруженными вампирами. В отношении к ним надо выработать ощущение пропорции. Хочется спросить профессора Эндрюса, а зачем нам нужно ощущение пропорции? Чтобы все совсем сравнивать и нивелировать? Мол, и этот акт кровавый, и тот не лучше. Читайте Гиббона о разрушении Александрии, пишет Эндрюс. Читайте Томпсона о зверствах луддитов. Читайте книгу Готхагена «Добровольные палачи Гитлера». Читайте Конквиста о ГУЛАГе.
Читайте, но не давайте террору притворяться борьбой. Были у Робеспьера, Сталина, Ивана Грозного резонные причины для убийств? Или их не было, не имеет ни малейшего значения, раз это привело к конвейерной работе палачей и гильотин, концлагерям, ГУЛАГу? Думаю, однако, что научно аргументированная книга Эндрюса сыграет таки свою вредную роль и поможет многим демагогам нашего времени придать нынешнему террору видимость борьбы. За что? Причины всегда найдутся.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Жорж Руо в Библейском музее. Французские художники и русский балет. Фестиваль фильмов «Антониони» в Бруклине. Песня недели.
Грани времени.